Здравствуйте, в эфире программа «Цена Победы», и я ее ведущий Дмитрий Захаров. У меня сегодня в гостях историк Константин Залесский, и тема нашего сегодняшнего разговора – это наградная система нацистской Германии. Тема, наверное, достаточно любопытная, поскольку она отражает и идеологию, и логику, и, как в свое время говорил Наполеон, за какую-то блестящую железку человек способен совершить истинные чудеса.
Да, это действительно так.
Здравствуйте, Константин.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот, сама наградная система нацистской Германии, она очень интересна в чем? Что сама по себе она сложилась именно во время войны. И именно во время войны как раз она сформировалась и была именно на эту войну и направлена. То есть до 1 сентября 1939 года наградная система нацистской Германии и Германии вообще, потому что как бы нацистская Германия была все-таки преемницей Веймарской Германии, она фактически не существовала. То есть было огромное количество партийных наград нацистских, был не очень понятный крест Орла, который в общем и целом был придуман, чтобы наградить Бенито Муссолини в ответ на его награду. Вот. И, в общем, было большое количество всяких ведомственных наград, там награда за службу в Вермахте, награда за службу в СС, награда за партийный стаж. Ну, то есть бесконечное количество ведомственных наград, которых орденами назвать было нельзя.
У меня возникает вопрос, Константин, но основная немецкая награда, самая почетная, рыцарский крест, железного креста и суть железный крест, это же очень старая награда, еще времен Фридриха.
Да, эта награда старая, но не сам рыцарский крест, а именно железный крест.
Железный крест.
Рыцарский крест – это наведение Гитлера. Это, так сказать, не можно об этом немножко позже сказать. Значит, награда «Железный крест», она была введена еще во время наполеоновских войн первый раз. И это была чисто военная награда, причем награда очень оригинальная. Вот у нас в России, в истории России, и если, так сказать, посмотреть, то и в истории других стран подобных примеров нет. То есть это была награда, которая была создана для награждения военнослужащих, ну и не только военнослужащих, но людей, так сказать, сделавших что-то для победы, в период одной конкретной войны. То есть, вводя ее во время наполеоновских войн, прусский король хотел как бы объединить нацию в борьбе за ее свободу против французского, скажем так, французских оккупантов. Это при том, что в тот момент существовало в Пруссии бесконечное количество орденов, то есть было чем награждать. Но в данном случае Железный крест должен был как бы консолидировать всю нацию. И что было характерно для Железного креста, это то, что он был внесословен. То есть его мог получить офицер, его мог получить солдат, его мог получить унтер-офицер. В других странах подобных наград не было, как в Российской империи, что, естественно, всем хорошо известно, ордена получали офицеры, офицерский состав, дворянство, а уже рядовой состав получал там знаки отличия военного ордена, которые мы потом называем Георгиевским крестом, там медали.
Но настоящий Георгиевский крест – это эмалевый крестик в петлице, что называется. Это белый орден.
Белый, да, знак ордена, да, Святого Георгия. Дело все в том, что в 1913 году, мы немножко просто отвлекаемся, был принят указ, что знак отличия военного ордена, вот тот самый солдатский Георгий, стал официально именоваться Георгиевским крестом.
Ну, по сути, это медаль.
По сути, это... Здесь есть один небольшой момент, который, возможно, стоит остановиться. И здесь очень важна градация наград, которую сейчас в нашей стране очень плохо понимают, причем не понимает практически никто. И это связано с чем? Это связано с тем, что после 1917 года была ликвидирована старая система наград и начала создаваться новая, но создаваться несколько хаотично. В принципе, награды всегда имели три градации. То есть орден, ну это как бы всем понятно, что такое, медаль тоже, в общем, всем понятно, и крест. Вот крест занимал некое промежуточное положение между медалью и орденом. То есть медаль – это была награда не конкретного человека, это была награда за участие в определенном сражении, в определенной операции, в определенном мероприятии.
Да, массовая.
Массовая награда, да. А крест он был тоже массовая награда, но уже несколько более персонифицированный. То есть некое промежуточное звено. В Советском Союзе, когда начала создаваться наградная система, вполне естественно, что категория креста была ликвидирована, потому что крест
религиозный
символ, и, то есть он не подходит. И в результате этого в нашей наградной, в отечественной наградной системе на место креста стала та же самая медаль. И в результате, во время Великой Отечественной войны, когда уже были вот созданы медали массового награждения, вот там, за город Будапешт и так далее, получилось, что у нас были в нашей стране и медали массовые, и медали типа крест. То есть вот медаль за отвагу – это персонифицированная награда, то есть ее выдавали
за конкретный поступок,
героический. В Германии же Железный крест был изначально персонифицированной наградой. Тот факт, что когда король Пруссии увидел подвиг наших гвардейцев под Кульмом и сказал, я награждаю всех русских крестами, выяснилось, что в данном случае, если всем вручить железный крест, то Пруссия просто первым же своим шагом просто девальвирует свою награду.
Ну, да.
И поэтому ты был придуман так называемый Кульмский крест, да, который, в общем, ничем не отличался внешне от железного креста, но не был железным крестом. Такой хитрый ход прусского короля. Вроде и наградил, а вроде и не очень, да.
Вот. Да, хотя внешне они, по-моему, были практически идентичны.
Практически идентичны, да. И в результате этого как раз сейчас существуют очень большие трудности и разногласия между историками о том, сколько награждений большим железным крестом было произведено вот в период наполеоновских войн. То есть было их 5 или 7. 5 – это, везде точно проверенные, точно указанные, точно подтвержденные награды, а 2 – это как раз вот наш Остерман Толстой, по-моему, да, и Йорк фон Вартенбург, которые получили это за Кульм. И вот их то причисляют, то нет. Тут вот нету единства. Немцы не причисляют, мы причисляем. Поэтому вот тут единства нет. И значит, когда закончились наполеоновские войны, были вручены вот эти вот железные кресты, которые сразу получили очень высокий статус. Вручено их было не очень много, порядка 6 тысяч. Это второй степени, второго класса. А первой степени вообще до 1000. Вот. И тогда вручение награды было прекращено. То есть награда как бы сделала свое дело, и все. Тут, кстати, стоит заметить...
Дата на кресте стояла уже тогда или еще нет?
Дата...
1812.
Она стояла, но она стояла на обороте. То есть она лицевая сторона была пустая, а на обратной стороне были 3 дубовые веточки, наверху вензель Фридриха Вильгельма, а внизу дата учреждения 13-й год.
1813
год. Он был учрежден в день рождения его почившей в Бозе супруги, которую он очень любил, Луизу, вот, и как бы в честь ее. Вот, и когда, значит, вот можно, кстати, сказать про этот крест еще один очень интересный момент, что, король прусский, вот Фридрих Вильгельм, да, когда он решил вести этот крест, он даже набросал его эскиз. Но вот сказать к чести этого короля, хотя он, вошел в историю как не самый, в общем, хороший, не самый успешный прусский король, что когда ему предложили вариант, сделанный Академией художеств, он сказал, что да. Я не буду настаивать на своем. И вот принят был вот этот вот самый очень простой тевтонский крест, черный тевтонский железный крест, который запаивался в серебряную рамку по краям. Вот. И, значит, в этот момент награждение было прекращено. Надо еще отметить один момент, который, в принципе, у нас мало на него обращают внимание, и его, в принципе, не знают, когда говорят о железном кресте. Но о железном кресте только том, который был до Гитлера. Это то, что железным крестом изначально собирались награждать не только военнослужащих за ратные подвиги. Предполагалось еще, что его могут получить люди, связанные с военными действиями, но непосредственно не принимавшие в них участие.
То есть, авиаконструктор.
Ну, да, тыловики, снабженцы, многие люди. И люди, которые получали такие кресты, они носили их на ленте скажем так, фотографически противоположных цветов. То есть, если лента ордена Железного Креста вот,
военного.
В 1613 году была черная с белыми краями и черной каймой по краям, то, соответственно, орден, вручавшийся за небоевые заслуги, он был белая лента и черные полоски. Внешне он сам не отличался. Вот. Значит, орден прекратил свое существование, и, так сказать, его не было довольно, так сказать, длительное время. Восстановили его в 1670 году, когда Пруссия, объявила войну Франции. Вот война Бисмарка, будущего императора Германии Вильгельма I, когда в молниеносной кампании Франция была повержена в прах, Наполеон III был взят в плен, и в зеркальном зале Винсентского дворца было провозглашено создание Германской империи, и, соответственно, во главе с Вильгельмом I. И вот была на эту кампанию опять был введен Железный Крест. Он уже был несколько другой по виду, в том смысле, что на нем появилась дата его восстановления, 1870 год, и на верхнем луче помещен вензель правящего монарха, то есть Вильгельма
Первого.
Вильгельма Первого, да. Ну, в данном случае там не была указана циферка, была только W под короной. А на обратной стороне сохранено было то же, что и существовало в 1113 году, то есть дата и дубовечки. Вот. Этот, война завершилась, награждения были произведены, большой крест Железного Креста, как высшая степень, был вручен 9 человеком, в том числе кайзеру Вильгельму. Бисмарку, кстати, не дали. Вот, как бы не воевал. Вот. И опять награждения прекратились. После этого, значит, только один раз в 1895 году было введено, так сказать, некое такое отличие, но это было не военное, а, скажем так, почетное. То есть к тем, кто был еще жив, кавалеры Железного Креста, им давали к кресту небольшие дубовые веточки с надписью 25. То есть вот человек 25 лет носит этот крест. Но это было, так сказать, проходящий момент. И, наконец, в 1914 году, с началом Первой мировой войны, кайзер Вильгельм II объявил о восстановлении, уже третьем восстановлении, ордена Железного Креста. Опять-таки, несколько изменился внешний вид, но в данном случае не поменялся вензель, потому как Вильгельм II, как бы его звали так же, как его деда, так что ему не надо было менять вензель, и поменяли только дату, 1914. Значит, вот тут Железный Крест превратился в поистине массовую награду. Если в предыдущих кампаниях, в общем, число награжденных было, ну, скажем так, оно было значительно, но невелико, то в ходе Первой мировой войны количество награжденных зашкалило за 5 миллионов. То есть это
перебор.
Это перебор. Это при том, что, предположим, в России говорили, что в войсках говорили, что очень много у нас награждают георгиевскими крестами, вот солдат, и крестами, да, и медалями, что это много, что это обесценивает награду. Это при том, что у нас такое-то количество таких награждений перевалило всего-то там за 1 200 000, за 1 300 000. А здесь, значит, даже
Но это солдатские Георгии.
Это естественно, солдатские Георгии.
Офицерских-то Георгиев в Первую мировую было выдано немного.
По сравнению с другими войнами, но очень значительно.
Ну, по сравнению с другими, да. Но все равно общее число было...
Ну, оно было значительно, я сейчас не могу сказать, но, по-моему, несколько тысяч недавно вышел справочник.
Все же таки несколько тысяч, а да. Не 5 миллионов.
Нет, ну это да. Но по сравнению с количеством предыдущих награждений тем же Георгием IV степени за Первую мировую, его получило больше, чем за всю историю ордена. То есть, в принципе, тоже было много наград. Но вот в Германии на фронтах шутили, что не получить Железный Крест второго класса можно, только погибнув в бою. То есть, так сказать, награда, в общем, так сказать, несколько нивелировалась.
Да, товарищ Адольф Алоизович, да, тоже получил.
Получил, причем получил и второго, и первого класса. Но тут надо сказать, что в общем и целом, никто, не говоря о дальнейшей жизни Адольфа, в принципе, получил он свои кресты вполне заслуженно. То есть если крест второго класса он получил за храбрость в бою, то крест первого класса он получил, что, кстати, очень редко для германской армии, он получил за совокупность службы, то есть за выполнение своих обязанностей на протяжении довольно длительного периода времени. А он служил посыльным, то есть...
курьером.
Курьером, да, то есть он возил приказы на передовую от штаба батальона, и, так сказать, все время под угрозой... Кстати, он имел и другие награды, он имел еще пару баварских наград, потому что он служил там в баварских частях, имел знак за ранение черный. Вот. И, значит, в Первую мировую войну больших крестов получило тоже всего 5 человек, но, значит, здесь можно сказать, что как раз в Первую мировую войну была вручена еще одна награда, и она также была вручена еще и в наполеонские войны. Так называемая «золотая звезда» или «великая звезда».
Пурлемерит?
Нет, нет. Пурлемерит – это другой орден, это «синий макс», который очень почетный в Германии, но им награждали широко довольно, ну, конечно, не как большим крестом. Нет, имеется в виду так называемая «звезда Блюхера». Это когда было введено, ну, надо было чем-то отличить Блюхера во время сражения при Ватерлоо, а он уже имел большой крест. Соответственно, ну что сделали? Придумали новую награду. То есть...
Да, вот здесь очень да. интересный момент, как мне кажется, на котором стоит остановиться. Это то, что в отличие от нас, человеку не могли дать, допустим, 4 рыцарских креста.
Ни в коем случае, ни в коем случае.
Это... Как 4 ордена Герой Советского Союза у Леонида Ильича Брежнева.
Это ни в коем случае не могло произойти, потому что на самом деле ордена как бы свою историю ведут вот там рыцарских орденов, так сказать, и там тоже невозможно было присвоение одного и того же уровня рыцарю два раза. И, в принципе, вся монархическая традиция орденов, ну и, соответственно, воспринятая от этой монархической традиции современная традиция орденов, она как раз ни в коем случае не предусматривала вторичного награждения одной и той же наградой. У нас же как раз, учитывая, что то как бы у нас создавалась новая система в Советском Союзе, в Российской Федерации, создавалась новая система орденов, новая орденская система, как раз вот это вот дублирование одним и тем же знаком, одним и тем награждением, одним и тем же орденом, оно как бы вот было, ну, может быть, противовес существовавшей системе.
Ну да, 8 орденов боевого красного знамени
да,
у человека.
Да, огромное количество, там 5 орденов Ленина, там, сказать, ну, вот. То есть у нас... Скажем так, награда была...
Извините, да. Константин, мы вынуждены прервать дозволенные речи и уйти на новости.
Цена победы.
Итак, мы продолжаем нашу беседу о наградной системе нацистской Германии. У меня в гостях историк Константин Залесский.
Здравствуйте еще раз. Мы остановились перед новостями на так называемой звезде Блюхера. Орден, значит, введенный как бы высшая степень Железного Креста, при том, что он не был высшей степенью. То есть он был исключительной степенью, которая не была заложена в наградной системе. Это была исключительная награда, чрезвычайная, которую вручили Блюхеру за его, значит, победу при Ватерлоо. И, соответственно, в Первую мировую войну такую же награду получил фельдмаршал Гинденбург. И ее тогда стали, соответственно, именовать звездой Гинденбурга. Ну, награда была исключительная, она никакого влияния на наградную систему не оказала. И, так сказать, была, ну вот, личной данью уважения конкретному человеку. Когда же началась Вторая мировая война, Гитлер объявил о том, что он опять возобновляет Железный Крест.
Вы знаете, да. До начала Второй мировой войны была еще одна награда – Испанский Крест.
Испанский Крест. Но он был, скажем так, вот очень похож на Железный, то есть награда конкретного за конкретную военную кампанию. То есть только ей награждались только те, кто принимал участие в легионе Кондор.
И много их было вручено?
Значительное количество. Их было, как положено в Германии, было установлена очень дробная градация испанского креста. То есть был испанский крест с мечами, был испанский крест без мечей. Соответственно, с мечами те, кто участвовал в военных действиях, без мечей те, кто не принимал участие в войне, ну, ремонт, снабжение и так далее. Соответственно, кроме того, все испанские кресты разделялись на испанские кресты в бронзе, испанские кресты в серебре, испанские кресты в золоте, испанские кресты в золоте с бриллиантами.
Вот, даже такие были?
Да, с бриллиантами.
И кто же получил?
В основном летчики. В основном летчики. Получило их незначительное количество, порядка 30 человек.
Галант, наверное, или Галант не отличился?
Галант, нет, отличился, кстати, по-моему, получил.
Люцов?
Люцов получил, получил... Траутлофт получил один танкист, который командовал танковыми соединениями легиона Кондор. Ну, в общем, получил Рихтгоффен, естественно, Шперле.
Ну, это начальник.
Да. Они как бы получили. На самом деле, у испанского креста была одна особенность. Несмотря на то, что он имел вот такое вот значительное количество градаций, его сложно назвать наградой. Скорее, это был знак отличия за участие в кампании в соответствии с вкладом каждого человека в кампанию. То есть... не было каких-то, скажем так, критериев, что вот этот человек должен получить эту награду, этот человек должен получить эту награду. То есть в данном случае как бы отмечался вклад каждого из участников.
Кто на бронзу, а кто на золото с бриллиантами.
Да, а кто с мечами, да. Вот, и, соответственно, да, комсостав, соответственно, получил бриллианты. Вот, то есть эта награда была, ну, скажем так, не совсем наградой, а несколько такой промежуточной. Тем более, что официально Германия же не принимала участие в войне, в гражданской войне в Испании. Легион Кондор был, так сказать, добровольческим соединением, да. И даже, так сказать, по документам людей исключали с военной службы, чтобы они могли там служить. Mm-hmm. И форма у них была, ну, совершенно не похожая на... То есть никаких немецких знаков различия не было, то есть ничего не должно было напоминать. Вот. И, соответственно... То есть, вот как награду его рассматривать довольно сложно, тем более, что потом он не появился. И как бы он и назывался испанским крестом. И на самом деле, вот летчики, которые отличились во время испанской войны, избили определенное количество самолетов, то есть, ну, как бы, совершили определенный поступок, вот их самолеты, сбитые их победы, ни в коем случае не засчитывались позже. То есть, начиная с 1 сентября 1939 года, было, как бы, знаете, обнулен счет и пошел на новый отсчет.
Ну, естественно, они же их сбили, не будучи военнослужащими Германии.
Да, но, тем не менее, Германия им дала... Ну, да, соответственно, испанцы дали свои награды.
Ну, это
понятно. Франк вручил там много чего. Вот. И когда... Значит, 1 сентября был восстановлен Железный Крест. Причем Гитлер сразу же сделал очень большое нововведение. То есть, во-первых, появился вот тот самый, какой вы упоминали в начале передачи, рыцарский крест, которому...
Так, он сразу появился.
Он сразу появился. То есть, вот 1 сентября 1939 года Гитлер опубликовал указ, что восстанавливается железный крест, который будет иметь второй класс, первый класс, рыцарский крест и большой крест. Большой крест был восстановлен. Хотя вот он, у него была, так сказать, судьба никакой. Его получил Геринг, и на этом Большой Крест свое существование прекратил.
То есть один, совсем один?
Совсем один. Причем позже не было даже, так сказать, никаких сведений, что Гитлер вот там предполагал кому-то его дать там за что-то. Изначально в указе было заложено, что Большой Крест вручается за выдающееся руководство военными действиями, несмотря на это, что там были заслуги потом у каких-то
много у кого,
никому больше его не дали. То есть крест лично Геринг имеет большой крест, и лично Геринг является рейхсмаршалом Рейха.
Ну, Геринг был же ведь, по сути, как Брежнев, он очень любил. Он носил все, он и порт-ле-мерит свой носил.
Да, но заслужил.
Да,
порт-ле-мерит, и
кресты с Первой мировой.
Да, он любил. На самом деле, если вот так отвлечься, был еще один человек, который очень любил награды в Третьем Рейхе, это Иоахим фон Риббентроп. И он выбивал буквально награды из союзников, чтобы ему как министру иностранных дел дали. Причем не напрямую, это есть воспоминания, а через сотрудников посольства, что вот, ну, надо вручить Риббентропу орден.
Да.
Вот. Ну, значит,
вот... Может, он их коллекционировал просто.
Ну, любил. Вот. А может быть, Герингу завидовал. Вот.
Геринг, насколько я помню, вручил себе, это отдельная тема, квалификационный знак летчика. истребителя, да. В золоте с бриллиантом.
В золоте с бриллиантом. Он сам его учредил.
И сам себе прицепил.
Сам себе прицепил. И назывался он знак летчика и наблюдателя. Потому что еще был отдельно знак летчика, отдельно знак наблюдателя, отдельно знак истребителя. Ну, там да. Эта система, вот, которой тоже очень интересно остановиться, эта система...
Мы до нее еще дойдем. Да. И что самое интересное, как-то на одном из приемов в порыве большой дружбы он отцепил свой бриллиантовый знак и вручил кому?
По-моему, там Скорсени вручил.
Нет, Дёницу.
Дёницу вручил тоже.
За что тот, в свою очередь, вручил ему золотую подводную лодку с бриллиантами.
Да. На самом деле здесь...
Такие вот летучие подводники и подводные летчики.
Ну, на самом деле, еще могу вам сказать одного летчика, Генрих Гиммлер. Ему тоже вручил Геринг такого же барла с бриллиантами. Вот, то есть политическая награда на самом деле. А здесь вот, кстати, упомянутый вами случай, он на самом деле очень интересен. Чем? Это традиция германской армии.
Что не меняться значками?
Не меняться, а вручать себя знак. То есть если какой-нибудь командир... награжденный, предположим, рыцарским крестом, получал, уже, ну, представил кого-то к награде, получал приказ, что человек награжден, он снимал с себя свой крест и вручал его этому человеку. А когда потом поступал в часть новый крест, свежий, он уже его брал себе. И поэтому вот первые награды, первые, которые были вручены там в 1939-1940 годах, они совершили... Очень длинный поход, особенно у летчиков, потому что, ну, большая степень, вероятность гибели комсостава, и, соответственно, быстро росли молодые летчики, и крест мог меняться до 10 раз, переходить из рук в руки.
Но тут вот еще одна интересная особенность наградной системы Германии. Когда Хартман попал в плен нашим войскам, равно как граф и остальные летчики 52-й истребительной дивизии, его рыцарский крест сотрудникам НКВД не достался, потому что они летали на боевые задания с эбонитовыми копиями.
И не только. Было несколько вариантов. Значит, вообще теоретически к рыцарскому кресту были положены копии, но обычно их не всегда давали, потому что копии тоже были неплохие. Очень часто использовали железный крест второго класса, который должен был носиться в петлице. Но в петлице он носился только один день.
То есть, первый.
Да. Вот наградили, в петлицу повесили, на следующий все отметили, пришли, сняли, все, положили в коробочку. И, соответственно, похож он был, ну, очень похож он был, похож на рыцарский крест. У него немножко по-другому просто было крепление. Но его можно переделать же там немножко. И носили железный крест второго класса. Поэтому, в принципе, конечно, вот рыцарский крест, вот, который вручается, его, в общем, не носили или носили при, ну, так сказать, там...
Чрезвычайно торжественный.
Да, просто на торжественной ситуации. Он с собой был, но скажем так, в багаже.
Ну, вот у Хартмана он был дома.
Дома. Ну, тоже бывает. Кроме того, в Германии, надо еще обратить внимание, это не только в Германии, это на самом деле везде было, но кроме, по-моему, у нас этого, в Советском Союзе это не предусматривалось. Человек, награжденный орденом, мог совершенно спокойно обратиться в мастерскую, где
и
ему
заказать
и заказать копию. Любой. То есть, хочешь и заказать там... И золото. Ну, пожалуйста, можно и золото. Не приветствовалось. Почему? Потому что крест железный. И как бы вот положено, чтобы вот он был железным. Но, в принципе, можно было. И очень часто, ну как, не очень часто, но бывало, например, любимому командиру, так сказать, подчиненные офицеры скидываются, и ему, значит, дарят какой-то, там, сказать, улучшенный, там, улучшенного вида, более красиво сделанный, там, из другого металла или, так сказать, немножко по-другому.
Ну, вот в чем было внешнее отличие железного и рыцарского крестов?
Значит,
тот побольше был или...
Практически одинаковые. Они были практически одинаковые. Он был, значит, он отличался чем? Он был лучше сделан, то есть более проработан. Железный крест второго класса носился в петлице, железный крест первого класса, значит, на груди, на кармане, так сказать, под наградами, а, значит, рыцарский крест носился на шее. Значит, его отличие было еще в чем? Значит, во-первых, рамку делали из серебра.
У железного?
У железного креста положено было из серебра, но практически с самого начала делали из немецкого серебра. То есть это смесь цинка, бронзы и, так сказать, еще
всего.
Да, всего, то есть это не драгоценный металл. В рыцарском кресте практически до конца войны выдерживали, чтобы все-таки было серебро. Значит, лучшая проработка. Потом, ну, естественно, крепление, потому что он носился на шее, там была, так сказать, вертикальная такая, скажем так, очень похожая на нашу скрепку для бумаг, такая серебряная штучка, куда продевалась лента. Вот этим он как бы отличался. И с первых же дней он стал очень почетной наградой, очень почетной, хотя, несмотря на это, что первое присвоение, оно было, в принципе, ну, комсоставу его присвоили. То есть вот за польскую кампанию вручили там сразу там командующим армиями, там начальник генштаба, то есть, ну, высшему руководству. Но потом уже довольно быстро пошло, начали, так сказать, там появился Прин, появились, так сказать, Голуб,
ну, да, Гюнтер Прин — это подводник.
Подводник, да.
Который расстрелял с капа Флоу у стенки английские корабли.
Английский линкор.
Да, я просто поясняю для слушателей. Гордон Голуб,
да,
это летчик.
Летчик, да, и, так сказать, Галланд, ну, и в основном тоже летчики. Значит, в принципе, конечно, первыми, скажем так, первыми героями награжденными были именно летчики. Ну, и подводники тоже, но летчики в большей степени. Причем немецкая пропаганда сразу же взяла это на вооружение. То есть так же, как у нас, на самом деле, как у нас в Советском Союзе, первые герои Советского Союза не во время войны, а еще до войны, тоже становились героями газетных полос, там, сказать, с ними встречались там пионеры, там, нахимовцы, там, кто угодно, суворовцы, то тут то же самое. То есть эти люди становились популярными, становились лицом Рейха, лицом армии. Сначала, значит, вот именно летчики стали, они очень много получали, ну, потому что, как бы, считалось, во-первых, что Люфтваффе – это элита вермахта, потом, ну, действительно, у них были заслуги, так сказать, они сбивали самолеты противника, как бы, да. Никуда не попишешь.
Много и часто.
Да, много и часто. Причем, да, настолько часто, что через какое-то время это связано было в основном, как раз и во многом было связано с летчиками, что через какое-то время, меньше года прошло с учреждения, уже возникла необходимость в создании новой награды, то есть новой степени рыцарского креста, то есть рыцарского креста с дубовыми листьями.
Ну да,
да,
как это, более высокой.
Как более высокой награды. И, так сказать, а потом уже и пошло и дальше. Вот. Пошли, появились, значит...
Мечи.
Да, в июле 41-го года появились мечи, и одновременно с ними появились еще и бриллианты. То есть это на самом деле был тот же самый железный, тот же самый рыцарский крест, абсолютно тот же самый, только к нему сверху припаивалось дубовые листики, маленькие дубовые листики, соответственно.
И маленькие мечи.
Маленькие мечи, а потом это все усыпалось бриллиантами.
Маленькими.
Маленькими. Ой, там мало бриллиантов.
Практически стекло.
Практически стекло, да.
А кто первый получил бриллианты?
Бриллианты первый получил Адольф Галланд. Он все первый получил. То есть он и мечи первый получил. По-моему, даже листья он первый получил. В принципе, вот он...
Наш пострел везде поспел.
Да, да. Вот. Но
да,
бриллиант получил первый Хартман. Вот они с Голландом все время переходили...
Я думаю, что Хартман получил бриллиант уже под конец войны. Ну, Рудель раньше однозначно.
Ну, Рудель, да. Рудель, но Рудель весь все получил как бы и...
Рудель — это был пилот пикирующего бомбардировщика.
Да, что пикирующего бомбардировщика. Вот с ним как раз связана самая высокая степень рыцарского креста. Это так называемый рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами.
О, как.
Да, то есть вот совсем красиво. Его учредили 29 декабря 44 года, уже совсем на излете войны. И вот тут уже предполагалось, что количество награжденных этой наградой будет ограничено. То есть 12 человек, не больше.
Прям как Орден Победы.
Именно. Или как... Нет, Орден Победы не был ограничен.
Ну,
как Орден Подвязки.
Например. Как Орден Подвязки, да. В данном случае это Орден Поражения, можно сказать.
Да, вот и, соответственно, его получил Ганс Ульрих Рюдель. Ну, как бы действительно выдающийся летчик, сколько он по официальным... Ну, в данном случае мы не собираемся ни подтверждать, ни опровергать. Как бы существуют официальные признанные вермахтом, признанные командой вермахта данные, 519 танков.
Да, линкор «Марат», линкор, с которого он начал, собственно.
Линкор «Марат» он как бы не совсем потопил, он его добил.
Ну, да. Он его сломал, скажем
да,
так.
Да, он его сломал, а потом добил. То есть, он, так сказать, там и другие просто тоже несколько принимали участие в том, чтобы топить «Марат». То есть,
да, как бы помогли, он особо помогли. Отличился.
Да, но он еще и «Сминкс» потопил, так сказать, плюс еще...
«Красный Кавказ» испортил.
Да, плюс еще 800
грузовиков
и прочие... Техники, орудий, в общем,
то есть, на самом деле... В каком году ему ногу отстрелили?
В
44-м. И продолжал без ноги еще
летать? Нет, не в 44-м, в 45-м. В принципе, если говорить о ноге, Рюделя, то ему ее отстреливали с 43-го года. Причем очень упорно.
Ему, по частям.
Да, причем почему... Вот такая ситуация, ему все время попадали в бедро и ногу. Все время. То есть... Попадали, и, наконец, в 45-м ему, наконец, попали, окончательно ее ампутировали, и он летал с протезом. Но уже с протезом он он там, по-моему, на его счет, там, ну, порядка 3 танков он уничтожил.
Ну, устал уже.
Да, устал уже, все, да, на последних, да. Уже на последнем издыхании.
Вот. Так, в общем и целом мы обсудили «Железный крест». Да. И рыцарский крест Железного креста. Ну, как основополагающая награда. А сколько было рыцарских крестов вручено за всю войну?
Всего рыцарских крестов было вручено, скажем так, давайте скажем так, не вручено, а произведено награждение. Потому что не всем вручили. Кому-то посмертно, кроме того.
Ну, да.
7361.
Немного.
Немного.
А сколько у нас было героев Советского Союза?
Героев у нас было 11038.
Поболее.
За время войны, я имею в виду.
За время войны, да.
Да, поболее. Но все-таки мы выиграли.
Ну да.
Вот. Но, значит, надо еще иметь в виду, что если, значит, у нас героев было, значит, 11 тысяч, да, а у них 7300 рыцарских крестов, то есть, в принципе, это награда коррелируемая, коррелируемая, то дважды героев, у нас было 115 во время войны, а у них дубовые листья получило 890. То есть, скажем так, уже
поболее.
Значительно больше. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами получило 160 человек. Вот это уже как бы похоже на наших дважды героев.
Дважды героев.
Вот. Но, как вы знаете, трижды героев у нас, ну...
Немного.
Немного, скажем.
Да, Покрышкин, Кожедуб, Леонид Ильич Брежнев.
Это не война все-таки. Как бы Жуков, да?
Жуков.
Жуков, да, он у нас во время войны ведь получил. Угу. Да, Жуков. Значит, да, ну, то есть всего 3 человека во время войны.
Ну, да.
А вот у них бриллианты получил 27.
Ну, да.
То есть значительно больше.
А потом у них в основном же эти награды получали люди, которые участвовали в боевых действиях.
Нет, командный состав.
Ну, командный тоже, но в основном за экшен.
Ну, в основном,
тот же Рюдель, тот же Хартман.
Да, но как бы, опять-таки, тот же Роммель, тот же Шорн.
Ну, да.
И, значит, ведь какой еще момент? Но, понимаете, ведь у немцев же больше ничего не было, кроме... той самой несчастной яичницы, которая, так сказать, германский военный крест германского креста.
Ну, да.
Такой сложный военный крест германского креста.
Вот. Который в войсках называли яичницей.
Яичницей, да, потому что он был такой большой и неудобный, он был круглый. Круглый, да, с маленьким...
С желтым ободком.
С желтым ободком, то есть, в общем, он такой получал яичницу, глазунья такая, с большой черной свастикой. Очень неудобный орден, в смысле, для ношения. Причем...
Большой, тяжелый,
конструктивный, очень сложно. Стоил он бешеные деньги, в смысле, производить было дорого. В подводной лодке он мешал.
В танке мешал.
В самолете мешал. В пехоте мешал, потому что он большой, он цепляется. Вот, в общем, очень неудобная награда. Но ее как раз вот придумали во время войны уже для того, чтобы поставить ее как бы между железным крестом второго, первого класса и рыцарским крестом, чтобы снизить количество награжденных.
Ну да.
Да. Но в общем и целом это не оказало большого влияния. Но, и вот в принципе все. А у нас же было большое количество наград. То есть, я так понимаю, что если бы...
А еще был белый крест с мечами и без мечей.
Вот, этот самый вот так называемый крест за военные заслуги, это как раз вот тот самый, о котором мы говорили в первой части передачи, тот самый железный крест для тех, кто не принимал участие в боях.
А с мечами?
А с мечами, сейчас поясню, значит, с мечами это те, кто не принимал участие в боях, но имел отношение к военным действиям. То есть, да, предположим...
Приближался.
То есть, зенитчик.
Да.
Зенитчик. А вот если человек просто руководитель предприятия оборонного, то ему без этих самых... Вот это как раз вот была замена, то есть Гитлер отказался от того, чтобы делать вот какую-то там степень для гражданских, а вел просто для них отдельный знак, который тоже имел много градаций.
Константин, мы, к сожалению, должны прервать наш увлекательный разговор. Я думаю, что мы продолжим обсуждать тему германских наградных систем в нашей следующей программе. Благодарю вас за участие.
Да, до встречи.
Цена победы.